13 марта 1945 года. 20 часов 24 минуты. У Кэт не было денег на метро. А ей надо было поехать куда-нибудь, где есть печка, и где можно раздеть детей и перепеленать их. Если она не сделает этого, они погибнут, потому что уже много часов они провели на холоде. Тогда уж лучше было все кончать утром. По-прежнему как-то издалека думала Кэт. Или в люке. Понятие опасности притупилось в ней. Она вышла из подвала и, не оглядываясь, пошла к автобусной остановке. Она не знала толком, куда поедет, как возьмет билет, где оставит хоть на минуту детей. Она сказала кондуктору, что у нее нет денег, все деньги остались в разбомбленной квартире. Кондуктор, проворчав что-то, посоветовал ей отправиться в пункт для приема беженцев. Кэт села возле окна. Здесь было не так холодно, и ей сразу же захотелось спать. «Я не засну», — сказала она себе. «Я не имею права спать». И сразу же уснула. Она чувствовала, как ее толкают и теребят за плечо, но никак не могла открыть глаза. Ей было тепло, блаженно. И плач детей доносился тоже издалека. Ей виделось что-то странное, цветное. Она подсознательно смущалась безвкусной сентиментальности снов. Вот она входит с мальчиком в какой-то дом по синему толстому ковру. Мальчик уже сам идет, с куклой. Их встречают Эрвин, мама, сосед по даче, который обещал жить миллион лет.
«Майны дамы!»
Кто-то толкнул ее сильно, так что она прикоснулась виском к холодному стеклу.
«Майны дамы!»
Кэт открыла глаза. Кондуктор и полицейский стояли возле нее в темном автобусе. «Что?» — шепотом, прижимая к себе детей, спросила Кэт.
«Что?» «Налет!»
— также шепотом ответил кондуктор.
«Пойдемте!» «Куда?»
«В бомбоубежище», — сказал полицейский. «Давайте мы поможем вам нести детей».
«Нет»,
— сказала Кэт, прижимая к себе детей.
«Они будут со мной».
Кондуктор пожал плечами, но промолчал. Полицейский, поддерживая ее под руку, отвел в бомбоубежище. Там было тепло и темно. Кэт прошла в уголок. Двое мальчиков поднялись со скамейки, уступив ей место.
«Спасибо».
Она положила детей рядом с собой и обратилась к девушке из Гитлер-Югенда, дежурной по убежищу.
«Мой дом разбит, у меня нет даже пеленок. Помогите мне, я не знаю, что делать. Погибла соседка, и я взяла с собой ее девочку, а у меня ничего нет».
Девушка кивнула и вскоре вернулась с пеленками.
«Пожалуйста», — сказала она, — «здесь 4 штуки, вам должно хватить на первое время. Утром я советовала бы вам обратиться в ближайшее отделение помощи пострадавшим. Только надо иметь справку из вашего полицейского комиссариата и Аусвайс».
«Да, конечно, спасибо вам», — ответила Кэт и начала перепеленывать детей.
«Скажите, а воды здесь нет? Воды и печки. Я бы постирала те пеленки, что есть, и у меня было бы 8 штук на завтра, мне бы хватило. Холодная вода есть, а мылом, я думаю, вас снабдят. Потом подойдите ко мне, я организую все это».
Когда дети, наевшись, уснули, Кэт тоже притулилась к стене и решила поспать хотя бы полчаса. «Сейчас я ничего не соображаю», — сказала она себе. «У меня жар, я, наверное, простудилась в люке». Нет, они не могли простудиться, потому что они в одеялах, и ножки у них теплые. А я посплю немного и стану думать, как надо поступать дальше. И снова какие-то видения, но теперь уже бессвязные, навалились на нее. Быстрая смена синего, белого, красного и черного утомляла глаза. Она внимательно наблюдала за этой стремительной сменой красок. «Наверное, у меня двигаются глазные яблоки под веками», — вдруг отчетливо поняла Кэт. «Это очень заметно», — так говорил полковник Суздальцев в школе. И она испуганно поднялась со скамейки. Все вокруг дремали. Бомбили далеко, лай зениток и уханье бомб слышались, как через вату. «Я должна ехать к Штирлицу», — — сказала себе Кэт и удивилась тому, как спокойно она сейчас размышляла, логично и четко. — Нет, — возразил в ней кто-то, — тебе нельзя к нему ехать. Ведь они спрашивали тебя о нем. Ты погубишь и себя, и его. Кэт снова уснула. Она спала полчаса. Открыв глаза, она почувствовала себя лучше. И вдруг, хотя она и забыла, что думала о Штирлице, вспомнилось совершенно отчетливо. 42-75-41.
«Скажите...» — она тронула локтем юношу, который дремал, сидя рядом с ней. «Скажите, здесь нет где-нибудь поблизости телефона?»
«Что?» — спросил тот, испуганно вскочив на ноги.
«Тише, тише!» — успокоила его Кэт. «Я спрашиваю, нет ли рядом телефона?»
Видимо, девушка из Гитлер-Югенда услыхала шум. Она подошла к Кэт и спросила. «Вам чем-нибудь помочь?»
«Нет-нет», — ответила Кэт. «Нет, благодарю вас. Все в порядке».
И в это время завыла сирена отбоя. «Она спрашивала, где телефон?» — сказал юноша.
«На станции метро», — сказала девушка. «Это рядом, за углом. Вы хотите позвонить к знакомым или родственникам?»
«Да».
«Я могу посидеть с вашими малышами, а вы позвоните».
«Но у меня нет даже 20 пфеннигов, чтобы опустить в автомат».
«Я выручу вас, пожалуйста».
«Спасибо».
«Это недалеко?»
2 минуты».
«Если они начнут плакать, я возьму их на руки», — улыбнулась девушка. «Не беспокойтесь, пожалуйста».
Кэт выбралась из убежища. Метро было рядом. Лужицы возле открытого телефона-автомата искрились льдом. Луна была полной, голубой, радужной.
«Телефоны не работают», — сказал Шуцман. «Взрывной волной испортило».
«А где же есть телефоны?»
«На соседней станции».
«Что?
Очень надо позвонить?»
«Очень».
«Пойдемте».
Шуцман спустился с Кэт в пустое здание метро, открыл дверь полицейской комнаты и, включив свет, кивнул головой на телефонный аппарат, стоявший на столе.
«Звоните, только, пожалуйста, быстро».
Кэт обошла стол, села в высокое кресло и набрала номер 42-75-41. Это был номер Штирлица. Слушая гудки, она не сразу заметила свою большую фотографию, лежавшую под стеклом, возле типографски напечатанного списка телефонов. Шуцман стоял за ее спиной и курил.